Ночь за ночью он просыпался, ворочался в кровати, вставал, садился к экрану и ломал себе голову, пытаясь мыслить логично. И по мере того, как долгие бдения продолжались, он обнаружил, что все чаще возвращается к передачам о 2061 году. Существовало множество компиляций о событиях того времени. Некоторые не стеснялись в названиях. «Третья мировая» — так назывался самый длинный сериал, порядка 60 часов документальных записей, плохо отредактированных и композиционно неряшливо выстроенных. Достаточно было посмотреть пару серий, чтобы понять, что название не было чистой провокацией. В тот судьбоносный год войны вспыхивали по всей Земле. Аналитики неохотно называли это Третьей мировой. Вероятно, они считали, что данный процесс не имел аналогов. Сакс быстро сообразил, что соперничество двух глобальных альянсов было здесь ни при чем. Ситуация оказалась гораздо сложнее и запутаннее. Некоторые источники заявляли, что тогда началась война Севера и Юга, или Старого и Нового, или выступление ООН против наций, или наций против транснациональных компаний, или транснациональных компаний против удобных флагов.
Экономико-правовой термин, обозначающий совокупность условий, предоставляемых правительством страны нерезидентам, владельцам иностранных судов, готовых ходить под флагом страны, которая предоставляет эти условия.
Или армии против полиции, или полиции против граждан. В общем, в тот момент на Земле разгорелись сразу все самые возможные конфликты. И действительно, тогда на 6 или 8 месяцев мир погрузился во тьму. Во время своих исследований в области политической науки Сакс наткнулся на псевдонаучный график Германа Кана, названный «лестницей эскалации». Кан пытался категорировать конфликты по их природе и серьезности. В лестнице было 44 ступени, начиная с первой, обозначенной как мнимый кризис. Далее вверх поднимались политические и дипломатические жесты, торжественные и формальные заявления, значительная мобилизация. Потом были более скользкие понятия — демонстрация силы, тревожные проявления насилия, серьезные вооруженные столкновения — крупная всеобщая война. Затем шли неисследованные области. На грани ядерной войны, показательное посягательство на собственность, уничтожение гражданского населения. Последней ступенью оказывалась 44-я. Спазм или нелепая война. Да, Кан предпринял интересную попытку таксономии и логической последовательности, хотя в его теории просматривались элементы фетишизации и чрезмерной детализации. Кроме того, категории Кана были абстрагированы от многочисленных войн прошлого. Но исходя из этой таблицы, можно было прямиком подняться прямо на 44-ю ступеньку, где и должен был располагаться 2061 год. В таком диком водовороте Марс являлся не более чем одной красочной войной из 50. Лишь некоторые новостные каналы посвящали малую талику времени роковому 2061 году. К несчастью, это были просто подборки видеоклипов, которые Сакс видел постоянно. Замерзшая охрана Королева, разбитые купола, падение лифта и самого Фобоса. Попытки анализа марсианской ситуации были в лучшем случае поверхностны. Марс оказался экзотическим побочным шоу с парой-тройкой удачных видео, но в нем не было ничего, что вытягивало бы его из общей трясины. Но однажды, ближе к рассвету, Сакса осенило. Если он хочет понять 2061, то должен сам собрать его по кускам из оригинальных источников и видеозаписей. Он должен создать правдивую картину из всех прыгающих кадров разъяренных толп, поджогов городов, пресс-конференций с отчаявшимися, разочарованными лидерами. Однако даже выстроить события в хронологическом порядке оказалось непросто. Поэтому Сакс прибег к своему излюбленному старому стилю и практически выпал из реальности на несколько недель. Сакс знал, что упорядочение событий являлось крошечным шагом на пути к тому, чтобы собрать все воедино. Но он не сомневался, что только так и сможет приблизиться к пониманию проблемы. Он хотел докопаться до сути. И Сакс не ошибся. Спустя некоторое время структура начала обретать форму. Что ж, здравый смысл его никогда не подводил. Теперь Сакс мог утверждать, что именно возникновение транснациональных корпораций в 40-е годы заложило основу и стало конечной причиной войны. В те десятилетия, пока Сакс посвящал себя терраформированию Марса, родился новый земной порядок. Тысячи крупных компаний объединились в десятки колоссальных транснациональных корпораций.
«Это было нечто вроде рождения новых планет», — подумал Сакс после очередной бессонной ночи, подойдя к окну, и кивнул своим мыслям.
Но тогда же возникли и первые тревожные звонки. В основном транснациональные компании возникли в процветающих индустриальных странах и, конечно же, сразу стали стремиться к еще большей власти. При этом они намеревались захватить и остальной мир. Их политика напоминала Саксу то немногое, что он знал об имперских и колониальных системах и о том, что им предшествовало. Как-то раз Фрэнк сказал, что колониализм никогда не умирал, как считалось, но просто сменил название и нанял местную полицию. Мы все превратились в колонии транснациональных корпораций. Это был цинизм Фрэнка, решил Сакс и пожалел, что он сам не обладает столь четким и резким мышлением. Однако ведь и колонии в мире были неравны. А транснационалы и впрямь оказались настолько могущественны, что низводили национальные правительства до состояния беззубых слуг. И ни одна корпорация не выказывала определенной преданности какому-либо правительству или ООН. Они были детьми Запада, которые уже не думали о родителях, хотя по-прежнему поддерживали их. Например, Саксу стало очевидно, что в развитых государствах промышленность под сенью транснационалов процветала, в то время как развивающиеся страны не имели иного выхода, кроме как драться за право служить под чужим флагом. И поэтому, когда в 60-м корпорации попали под перекрестный огонь бедных стран, на их защиту пришла «семерка» с ее военной мощью. Но непосредственная причина. Ночь за ночью Сакс просматривал видео 40-х и 50-х в поисках следов. Наконец он решил, что к краю всех подтолкнула антивозрастная терапия. В 50-х данная методика распространилась в богатых странах, иллюстрируя огромное экономическое неравенство в мире, словно цветовое пятно на пробе под микроскопом. И по мере того, как терапия распространялась, ситуация становилась все более напряженной и непредсказуемой, упрямо поднимаясь по ступеням лестницы Кана. Непосредственной причиной взрыва 61-го года, как ни странно, стали склоки по поводу марсианского космического лифта. Им владел Праксис, но позже, а точнее в феврале 61-го года, лифт захватила корпорация Субараси, и это было явно недружественное поглощение. Субараси тогда представляла собой конгломерат тех японских корпораций, которые не вошли в Митсубиси. Она набирала силу, была очень агрессивна и амбициозна. Получив лифт, захват, одобренный УДМ ООН, Субараси сразу увеличила эмигрантские квоты, приблизив ситуацию на Марсе к критической. В тот же момент на Земле соперники Субараси не возражали против экономического завоевания Марса, хотя Праксис официально подал иск в беспомощную ООН. Затем одна из стран, выступавших под флагом Субараси, Малайзия, была атакована Сингапуром, базой для компании «Шелалко». К апрелю часть Южной Азии была охвачена войной. В основном это были давние конфликты — Камбоджа против Вьетнама или Пакистан против Индии. Но некоторые носили характер нападения на государства, объединенные флагом Субараси. К ним относились Бирма и Бангладеш. События в регионе помчались по лестнице эскалации со смертоносной скоростью. Старые распри наложились на новые транснациональные конфликты, и к июню войны распространились по всей Земле, а потом перекинулись на Марс. К октябрю погибло 50 миллионов человек, еще 50 миллионов умерло впоследствии. Многие базовые медицинские службы были уничтожены или прекратили свою деятельность, и ужасающая разновидность малярии косила тысячи людей, не получивших ни должной профилактики, ни лечения. Для Сакса этих фактов было достаточно, чтобы рассматривать войну как мировую. Краткие сроки вообще не имели значения.
Он пришел к выводу, что в тот год возникло убийственное синергетическое сочетание, которое привело к столкновениям между транснационалами и революционными движениями. Последние устраивали бесправные группы населения, выступающие против корпоративного порядка. Насилие заставило транснационалов разрешить свои споры или, по крайней мере, положить их под сукно, и все революции мигом потерпели поражение, особенно после вмешательства военных сил «семерки». Действительно, именно «семерка» решила спасти корпорации от расчленения их же собственными вассалами. Гигантские военно-промышленные нации сплотились на одной стороне, что позволило закончить мировую войну гораздо быстрее, чем первые две. Она была быстрой, но страшной. Тогда погибло почти столько же людей, сколько в предыдущих мировых войнах вместе взятых. Марс же был объектом своего рода небольшой кампании, в которой транснациональные корпорации слишком бурно среагировали на яркую, но дезорганизованную революцию. Когда она провалилась, Марс с благословения «семерки» и других клиентов корпораций был взят в ежовые рукавицы. А Терра содрогнулась, потеряв 100 миллионов человек. С тех пор ничего не изменилось. Ни одна из проблем не была решена. И все опять могло повториться, что было вполне реально. Можно сказать, весьма вероятно.